интересное писание из первого послания Тимофея, 6 глава, 9, 11 и 12 стих. 1 Тимофея 6, 9, 9, 11 и 12. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ты же, человек Божий, убегай этого, а преуспевай в правде, в благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями». И второе место из второго послания Тимофея, 2 глава, 22 стих. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Друзья, я хотел из этих двух отрывков отметить вот такую мысль, наверное, заметили и в первом, и во втором отрывке есть такие слова: «убегай» и «держись». Вот бывает так иногда в проповедях, особенно на призывных собраниях, можно слышать: вот надо только покаяться, а дальше все Бог усмотрит. Да, Бог усмотрит, но с нашей стороны, как брат уже отмечал передо мной, должно быть усилие. И вот здесь апостол Павел, обращаясь к верующим, я думаю, вы все согласны с этим, что эти слова Павел писал верующим, Тимофею в данном случае. И здесь есть два таких сильных слова: «убегай» и «держись». Братья, сестры, молодежь, если в нашей жизни мы не последуем этому призыву, то наша жизнь будет очень бедной. Отчего я сегодня хотел больше так обратить внимание: убегай. Юношеских похотей убегай. Вообще, что такое похоть? Иногда, я тоже так раньше всегда понимал, что похоть – это связано что-то с безнравственным поступком. Ну да, это так, но далеко не только с этим связано. Похоть, я смотрел в словаре, там просто и по другим, по библейским словарям, просто написано: сильное желание, иногда приятное желание. Но вот как в первом месте мы читали, что есть пагубные, многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Пагубность похоти заключается в том, что она исходит от плоти. Вот, друзья, у нас, у верующих, у членов церкви, кто еще не принял крещение, всегда стоит выбор: жить по плоти или по духу. Как только мы покаялись, иногда бывает так, что Бог дает какое-то время нам, чтобы... Я так представляю, знаете, когда маленький ребеночек рождается, то родители, мама особенно, ну так нежно-нежно заботятся до времени. И кормят вовремя, и не допускают, ну, каких-то там... Ну, все-все, полный уход. А потом, когда ребенок приходит в определенный возраст, и его ставят на ножки, и он должен ходить, и он падает, и он сколько мучений переносит. Вот так примерно духовная жизнь. Часто так бывает, когда человек покаялся, то Бог его от всего ограждает. Но это на некоторое время. А потом, уже в процессе нашей жизни, мы встречаемся со многими переживаниями, проблемами, и часто у нас стоит выбор: поступить по плоти или по духу. Похоть нас побуждает к одному, а дух зовет к другому. Как-то этот пример уже не раз приводился, и думаю, он, может быть, и не совсем удачно так выражен, но я хотел его снова вспомнить, может быть, многие слышали его. Это как один индеец уверовал в таком полудиком племени, он был предводителем племени. И он так радовался вначале, а потом переживание было. Его спрашивали, что с тобой происходит. Он так по-своему объяснял, как понимал. Он говорит, вот до уверования, до того, когда я услышал проповедь о Христе, моя жизнь страшная была. Я сравниваю это, черная собака вот во мне жила. А теперь, когда я уверовал, Бог дал мне новую природу. Ну и назвал ее белой собакой. И говорит, они постоянно теперь между собой дерутся. Ну и кто-то спросил его, и что дальше, кто побеждает? Он говорит, побеждает та, которую я больше кормлю. Ну, подобное Писание нам говорит, что когда мы уверовали, Бог дал нам новую природу, Божию природу, которая стремится к духовному, которая стремится к полноте жизни. Если жить по духу, то вот как первый брат говорил о том, что это наш удел. Жить жизнью с избытком. Друзья, это не просто фантазия, это не мечта, это не пустота какая-то, это реальность, что Бог может дать каждому уверовавшему, каждому последователю своему настоящую жизнь. Я думаю, не секрет, молодежь, что часто мы с вами будет искушение. Там не будет рядом даже греха. А пока здесь мы в теле, то мы всегда подвержены искушению похоти плоти. Я еще раз хочу так возвратиться к этому. Что такое похоть плоти? Это желание плоти, это побуждение плоти. Это все, что отвлекает нас от духовной жизни, все, что удаляет нас от Бога. И, может быть, оно иногда выглядит так безобидно. Как я говорил, вот в словаре так есть такое объяснение. Иногда это приятное желание. Но вы знаете, апостол Петр говорит, возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Я хотел подчеркнуть эти два последние слова. Восстающих на душу. Всякая похоть, друзья, она не просто безобидна, она не печаль приносит, она не настроение, может быть, портит христианина, она на душу восстает человека. И поэтому вот так Священное Писание я смотрел во многих местах, особенно в послании к римлянам, в послании к галатам, там написано, что постоянно борьба происходит. Плоть желает противного духу, дух желает противного плоти. И если мы живем по плоти, а это явление, ну, встречается довольно часто, надо сказать, и в молодом возрасте, и в старшем возрасте, когда, как один сказал, я жив, но не живу. Вот так в 8 главе послания к римлянам так написано, если живете по плоти, то умрете. Я помню, как-то один спрашивал, а опасно жить по плоти или нет? Вот так написано, если живете по плоти, то умрете, пока еще жив. Я сравнивал так, что жизнь по плоти – это реанимация. Человек еще жив, но над ним врачи бегают и кислород подключают, лишь бы вот-вот-вот, или-или, или выживет, или умрет. И так вот в духовной жизни бывает, что братья, служители, руководители молодежи, родители, мы друг за друга переживаем, вроде жив, но есть такое строгое предупреждение, если живете по плоти, то умрете. И Священное Писание, я хотел остановиться, друзья, на том, вот на такой мысли, как проявляет себя плоть или похоть плоти, какие бывают похоти плоти. Я уже говорил о том, что раньше так понимал, вот юношеских похотей убегая, я понимал, ну так, что это что-то связано с безнравственностью, во что часто люди молодые впадают в таком возрасте. Но если так исследовать Священное Писание, то проявление похоти плоти – это значительно шире тема. И начинается это проявление, наверное, в мыслях. Вот есть много мест в Священном Писании, которые указывают на то, что именно там происходит начало. Мысль вообще, она и открывает состояние человека. Написано, каковы мысли человека, таков и он сам. И в свою очередь мысли человека формируют его характер, формируют духовную жизнь. Чаще всего мы с вами обращаем внимание на то, что видимо, на поступки. Но значительно реже верующие обращают внимание на мысли свои. Вы знаете, а там происходит формирование, там начало, это фундамент. Когда вот в Евангелии от Луки об Иоанне Крестителе написано о его рождении, пророческое слово, то написано «непокоривым он возвратит образ мыслей праведников». Образ мыслей праведников. И вообще Бог трудится над человеком прежде всего, чтобы дать ему правильное направление мыслей, правильные мысли. Вот в Ветхом Завете закон, он предъявлял требования, вот 10 заповедей, и ты должен их выполнить. А еще в книге пророка Иеремии, и особенно это ярко в послании к евреям выражено, Бог говорит такие слова, что «я заключу с домом Израиля новый завет и вложу законы мои в мысли их». Братья и сестры, молодежь, дал бы Бог, чтобы мы могли вот именно оттуда начинать. Я уже как-то приводил такой пример. Когда вступил в брак, мы взяли, кажется, в первый год огород, участок взяли. Может, не в первый год, я не помню точно. И помню хорошо, поехали мы вдвоем полоть картошку. И вообще, мне по характеру так больше присуще что-то быстро делать. Сделать, и потом можно отдыхать. А жена больше так, по характеру, как я вижу, она старается основательно делать. И помню, мы пололи огород, я пройду один рядок, второй рядок, третий рядок. А она никак первый не закончит. И у меня даже недовольствие было. Я говорю, ну ты можешь побыстрее немножко работать? Но такое мнение у меня было только неделю или две, до следующего посещения нашего участка на огороде там. И я понял, что вся моя работа была бессмысленна. Я полол, только вершки срывал. Она все время говорила, надо глубже, надо все корни, надо все удалить оттуда. Вот так понимаю, друзья, если это в духовной жизни происходит, то беда нам будет. Мы всю жизнь будем работать над тем, что удалять, только каяться в наших поступках. Наша жизнь постоянно будет вот в такой борьбе, не будет победы. Если же Бог даст милость, чтобы нам глубоко проанализировать жизнь, войти вовнутрь, во святилище и увидеть мысли наши, самое начало. Вот в книге пророка Исаии, 55 главе, там написано «Мои мысли выше мыслей ваших, как небо выше земли». Я всегда помню, знал наизусть этот стих давно уже, и всегда так думал, какая высота. Бог настолько великий, Его мысли выше мыслей наших, как небо выше земли. А потом как-то обратил внимание, что Бог, если в контексте читать это место, Бог укоряет Израиля за то, что их мысли так низки. И в послании Иакова, в первой главе, написано «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Друзья, я замечал не раз вот такое положение, что верующие, дети Божии, молодежь иногда боится греха, но любит мысли. Боится, страшно боится греха. И плачет, и постится, и молится, но лелеет греховные мысли. И такая жизнь, вот беспобедная, двойственная жизнь, она будет до тех пор, пока мы не войдем во святилище Божие, пока с свет Божий не проникнет глубоко внутрь сердца нашего, мысли наши осветит. Откуда? Это как мысли, это как родник. Если есть родник, то попробуйте вот родник чем-то закрыть, там тряпочкой или деревянный, может быть, клин забивать обязательно. Если есть источник, он найдет себе выход. Я уже как-то не раз приводил такой пример, друзья. Я хотел еще раз его повторить, может быть, кому-то знаком будет. В одной церкви покаялось примерно одновременно так два человека, но уже в возрасте, два мужчины. Один очень интеллигентный был, и после покаяния он так вел себя порядочно, в галстучке ходил, принял крещение, ему сразу слово дали, но все вроде только радоваться о нем. А второй покаялся, он вел такую жизнь не очень хорошую, пьяницей был из-под забора. И когда он принял крещение, может быть, так, с подозрением смотрели на него, когда он принял крещение, то ничем заметным он так не занимался, сидел где-то сзади в рядах. И прошло время, оба эти человека заболели тяжелой болезнью. И вот когда один, вот этот пьяница, впадал в забытье, то когда человек впадает в забытье, уже он не контролирует свои слова, поступки, то свидетельствовали так, что приятно было сидеть у его постели. У него изнутри изливалось, ну, как благовонное мира. Наполнен он был Божьим. Он то молился, то стихи рассказывал, то, может быть, проповедовал. Но когда этот интеллигентный человек впадал в забытье, в тяжелой болезни, то страшно было там сидеть. Тоже открывалась его внутренность. Пока он здоров был, он контролировал себя. Он знал, где что сказать, где как повести себя. Так и мы поступаем, друзья. Но когда человек теряет этот контроль, тогда открывается его внутренность, его сущность. И вот этот человек говорил разные грязные, скверные слова. И люди думали, как может быть? Проповедник, член церкви, покаялся. Как это может быть? А там внутри было, далеко внутри. Может, мысли, желания, которые теперь свободно выливались наружу. И не только мысли, но похоть проявляется вот в послании Иоанна. Апостол говорит, похоть, все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И апостол Петр в своем послании говорит о людях, которые отступили от Господа. Это второе послание Петра, 2:14. Глаза у них исполнены любострастия и постоянного греха, похоть очей. Это особенно сегодня, наверное, развито, друзья. Когда мы проходим в магазинах где-то, на вокзалах, может быть, на рынках, для очей сегодня дьявол приготовил столько пищи, а глаза ненасытимы. И если внутренность, если сердце похотливое, то глаза, как написано, исполнены постоянно любострастия и греха. Искренний христианин, последователь Господа, он всегда контролирует за тем, куда направлен его взгляд. Вот интересное место есть в книге Иова. Он говорит, завет положил я с глазами моими, чтобы не грешили. Завет положил я с глазами моими. Не раз приходилось встречать вот такие вот ситуации, когда человек что-то насмотрелся, может быть, книги, картины разные, или начитался, имел общение, общество определенное. То есть, чем мы себя наполняем, вообще, как информация входит в человека? Это в основном два источника – глаза и уши. И если мы хотим любить Бога, если мы хотим жить победной жизнью, жить по духу, друзья, нам надо положить завет с глазами и со слухом своим, чтобы не грешить перед Богом. Хотел обратить внимание еще, следующая ступень похоти плоти – это разговор или пустословие. Вот в этом, здесь послание Тимофея, в первом послании Тимофея, и во втором тоже послании Тимофея, где апостол Павел научает Тимофея, как ему жить, чтобы быть сосудом в чести, он перед этим упоминает, что есть много разных пустословов, которые разводят дискуссии, споры, конфликты всевозможные. Я думаю, не только в этом, друзья. Но мы можем так себя проконтролировать. Вот куда вообще духовная жизнь, в духовной жизни, в правильной духовной жизни всегда должно быть какое-то напряжение, борьба. Рыба, которая течет по течению, это мертвая рыба. Живая рыба, она всегда течет, плывет против течения. Вот, друзья, мы можем в своей жизни заметить такие моменты. Есть поступки или, ну вот, пути, которые так легко мы скатываемся. Вот что я имею в виду? Допустим, мы идем в собрание, ну, среди друзей, скажем, двое, трое, пятеро. Как легко пустословить, как легко просто скатиться на пустые разговоры. И как трудно иногда поддерживать полезный разговор. Ну, скажем, беседовать по теме проповеди, по теме собрания. Течем, плывем ли мы по течению или против течения? Я думаю, так мы можем определить, по духу живем или по плоти. Я еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, друзья. Вот Иисус и апостолы часто говорят об этом: бодрствуйте, трезвитесь. Противник ваш, как рыкающий лев, дьявол, он душу похитить хочет, поглотить. И для того, чтобы жить по духу, необходимо постоянно напряжение, постоянно бодрствование, постоянно усилие. Как вот здесь мы прочитали с вами: юношеских похотей убегай. Мы можем так себя немножко, свою жизнь проанализировать. Есть ли этот бег в нашей жизни? Убегаем ли мы? Я уже говорил, это очень сильное слово употреблено. Вообще, в Писании есть в некоторые моменты, где написано, мы бороться должны, где-то удаляться. А вот от юношеских похотей написано убегать. Ни одной минуты не останавливаться. Я помню, как-то один брат рассказывал, делился, когда он еще в молодежи был, и вот на работу в цех кто-то принес журнал, грязный журнал, безнравственный. И вот, говорит, подходит и показывает мне. Говорит, первая реакция была бежать. И прям побежал от этого. Под дружный хохот сотрудников он побежал. Это правильная реакция христианина. Юношеских похотей убегай. Если мы заостряем внимание наше, если мы немножко останавливаемся, а это на руку врагу души, вступить в диалог. Мы вот у себя проводили и проводим сейчас еще план спасения. И там в самом начале, в первом периоде, да, на втором плакате, при грехопадении, есть очень важная мысль, когда змей подошел к Еве и начал беседовать. Это был первый шаг падения, грехопадения. Это первый шаг, когда человек вступает в общение, вступает в диалог. И это цель дьявола. Он сразу не будет предлагать, может быть, что-то очень страшное, но лишь бы сосредоточить наше внимание на какой-то похоти. Еще хотел, друзья, обратить внимание, вот что особенно присуще молодым людям. Ну что можно было бы отнести к юношеским похотям? Я думаю, вот так анализируя и свою жизнь, тоже не считая себя старым человеком или пожилым, вот желание первенствовать, друзья, оно так сильно проявляется даже от самых маленьких детей. Вот вчера наблюдал картину такую. Двое моих младших детей, одному 1,5 годика, а дочери 2,5. И вот они там на лесенке со 2-го этажа по ступеньке так съезжают и что-то, ну, командуют друг другом. Каждый хочет первенствовать. И дочь постарше, она, ну, считает, полное право имеет, ну, первенствовать по возрасту. А сын не покоряется, младший, и начинает уже и руки распускать. И чем старше человек, может быть, в каком-то скрытом виде, но это постоянно преследует людей, особенно молодых, первенствовать. Да, наверное, не только молодых. Я помню даже, к сожалению, друзья, был в одной церкви, и вот пресвитер, старенький дедушка, уже ходить толком не может, говорить толком не может. А рукоположили молодого брата на служение. Он говорит, ему нельзя доверить служение. Ни под каким предлогом. И держит желание первенствовать. Это искушение, наверное, абсолютно у всех людей. Еще похоть проявляется. Так я нахожу особенно опасно, друзья, в настоящее время. Это времяпровождение, пустое времяпровождение, или по-другому, может быть, назвать лень, праздность. Вот о Содоме, помните, может быть, Бог сам говорит, какой грех Содома. Мы так, если читаем книгу «Бытие», то больше обращаем внимание на развращенность города Содома. Но Бог обращает внимание на, может быть, невидимые, на побудительные причины. И кажется, в книге пророка Иеремии или Исаии написано, что 3 греха в Содоме было. Знаете, какие 3 греха? Гордость, пресыщение и праздность. Гордость, пресыщение и праздность. И сегодня, когда у нас так трудно с трудоустройством, то иногда нам даже выгодно становится. Люди просто не хотят работать. Не хотят работать на производстве, не хотят работать и дома даже. Гордость, пресыщение и праздность. Есть и одно место в книге «Числа», когда народ израильский шел из Египта в землю обетованную, то написано, там стали обнаруживаться похоти, а похоти эти обнаруживались в еде. Так хотелось, помните, говорили, и лук, и чеснок там, и еще что-то из египетского. Это тоже похоть плоти. И результат проявления похоти, вот послание Иакова. То есть, если мы допускаем похоть, это желание. Если оно проникает в сердце наше, и мы подвергаемся влиянию этого желания. Вот послание Иакова в 1 главе, в 14 стихе. Написаны такие слова, что Бог не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Друзья, если мы допускаем, не искореняем. Вот в послании Галатам написано, но те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями. Если мы не искореняем, то будет очень много искушений. И мы можем так жизнь свою проверять, друзья. Если очень много искушений, то может быть причина в этом. И дальше, вот из этого же стиха, я хотел отметить мысль не только искушения, но и обольщения. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Что такое обольщение? Это самообман. Когда человек обманут сам собой или кем-либо, но в данном случае сам собой. Он может быть, как можно обмануть себя? Обмануть себя можно тем, что я покаялся, я принял крещение, я участвую, я стихотворение рассказываю. Может быть, в хоре пою даже. То есть обманывает сам себя, успокаивает своим служением, своим положением. Каждый увлекается, обольщаясь, и искушается, обольщаясь и увлекаясь собственной похотью. Апостол Петр во втором послании, он немножко так уже конкретнее подходит. Вот второе послание Петра, 1:4. Там есть, вот хочу обратить на это внимание, апостол Петр говорит такие слова: «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Я так назвал вот эту мысль или пункт «или-или». Или причастник божеского естества, или раб похоти плоти. Вот и в других местах есть эта мысль. Об этом еще в Титу написано, что рабы похотей и всяких удовольствий. Если не искоренять, то человек попадает в рабство, то есть каждодневно он живет по правилам похоти плоти. И еще в послании Ефесянам, я думаю, это так окончательно, вот такую мысль апостол Павел во 2 главе Ефесянам в 3 стихе отмечает, что живущие по плотским похотям являются чадами гнева. Друзья, это очень серьезное предупреждение. Это не просто безобидное какое-то допущение. Это не просто искушение или переживание, но тот, чья жизнь становится образом вот жизни по плоти, тот занимает уже положение не сына или дочери Божией, а такое страшное определение – чада гнева, то есть дети гнева. То есть те люди, на которых Бог будет изливать свой гнев. И еще хотел остановиться на такой мысли, друзья, это путь победы. Вот в этих местах, которые мы читали с вами, там тоже указывается: юношеских похотей убегай, а держись. То есть должно быть двоякое в жизни христианина. От одного бежать, удаляться и очень решительно действовать, а ко второму держаться, вот за второе держаться. В послании к римлянам в 8 главе написано: «Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». И еще хочу в послании к Галатам повторить этот стих, это 5:24. Написано: «Но те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями». Друзья, нам никогда невозможно справиться такой страшной силой, вот силой похоти, силой ветхой природы. Мы, проводя план спасения, так уже отмечали, братья, эту мысль, сколько вот весь Ветхий Завет, так отмечает Священное Писание, это желание людей своими силами победить грех, победить свою ветхую природу, но все было безрезультатно. Я думаю, друзья, мы не раз в этом убеждались. Сколько, может быть, переживали и плакали мы перед Господом в молитве. Нет победы. А здесь вот есть одно, я бы сказал, даже обетование. Это само слово «распяли». Оно направляет нас на Голгофу. Для нас крест нашего Господа Иисуса Христа – это не только образ прощения наших грехов. Но апостол Павел говорит вот такие слова, что «на этом кресте и плоть свою я распял, и мир для меня распят». То есть крест имеет не одно значение в жизни христианина. И может быть, братья, сестры, друзья, молодежь, может быть, мы так когда-то считали, что нам нужно только один раз побыть там на Голгофе, один раз побыть у креста, а Господь Иисус оставил нам заповедь вспоминать страдания Иисуса Христа, но не в самих воспоминаниях сила, а эти воспоминания, они нас ведут на Голгофу. Нам постоянно нужно там быть, чаще быть там на Голгофе, где наша победа. Как-то помню, один старенький брат, он так проповедовал в во время проповеди, он задал такой вопрос. Как удалить воздух из стакана? Ну и молодые сидели, вроде грамотные, и начали мудрствовать. Ну, кто-то предложил там, ну, вакуум создать, там приборы, аппараты, откачать воздух. А он говорит, не надо мудрствовать, туда просто-напросто что надо сделать? Воды залить, да? Это образно, друзья, если мы не будем наполнены нашим Господом Иисусом Христом, все будет напрасно. Пусть поможет нам Господь, вот и в этом общении мы так тему избрали, жизнь по духу или по плоти. Не может быть и то, и то. Или-или. Или по плоти, или по духу. Может, конечно, как-то оно переходное, стремление жить по духу, а в общем-то или-или. И вот эти два места Писания, которые мы с вами читали, они тоже об этом говорят. «Юношеских похотей убегай, а держись правды». И, друзья, может быть, нам надо проверить свою жизнь. Часто ли я убегаю? Если я хочу жить по духу, но не убегаю от плоти, от похоти плоти, то все напрасно, бесполезно. Если я не согласен удалить воздух из стакана, туда уже нисколько больше не добавишь, ни одной капли не добавишь. Чтобы поместить туда хотя бы одну каплю, то эта капля воздуха должна удалиться из стакана. Так в нашей духовной жизни. Да поможет нам Господь вот и в этом общении побыть на Голгофе, встретиться со Христом и получить там победу. Но те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями. А вот послание к римлянам, там еще апостол Павел в 8 главе говорит, если духом умерщвляете дела плотские. Как-то непонятно было, как умерщвлять дела плотские. Вот слово «смерть» в Библии в основном в каждом случае имеет значение разделения. Просто разделение. Физическая смерть – это отделение души и тела. Духовная смерть – это отделение человека от Бога. А вот в данном случае смерть – это отделение, это постоянное отделение, это процесс всей жизни и каждого дня. Если встречаем что-то в жизни, ясно видим, что это не от Бога. Это исходит от плоти, это похоть. Значит, здесь должно быть отделение. Если умерщвляете дела плотские, то живы будете. Да поможет нам Господь и в этом общении поступать по духу. Друзья, я так вот сидел немножко в начале собрания, размышлял, как можно в этом собрании поступать по духу. Во-первых, это сосредоточенность на цели нашего общения. Во-вторых, это открытое сердце должно быть. Если сердце наше чем-то другим заполнено или закрыто, то просто напрасно мы проведем время. В-третьих, я думаю, молодежь, очень важно, когда Дух будет побуждать нас к молитве, поступайте по Духу. Если Дух будет побуждать к покаянию, ну, не обязательно, тут все члены церкви, наверное, нет необращенных. Но в жизни христианина тоже часто Господь побуждает к покаянию, к исповеданию. Будем поступать по духу. Если не по духу, значит по плоти. Постоянное противление. Плоть и в этом собрании, она действует. Она влечет нас вниз. А Господь духом влечет нас к себе. Будем внимательны, чтобы каждое побуждение от Духа Святого нашло отзыв там, глубоко в сердце нашем, чтобы нам жить не по плоти, а по духу. Аминь. Мы помолимся.